В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили дал признательные обвинения. Рассказываем о судебном заседании по так называемому «делу пиджаков». Итоги двухдневного министериала НАТО в Риге, перспективы Грузии и новая система черноморской безопасности. Итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят наши авторы Изида Чаня и Мурат Гукимухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Михаил Саакашвили обвиняет грузинские власти в том, что его целенаправленно подвергают пыткам. Об этом он заявил в минувший четверг на судебном заседании по так называемому «делу пиджаков», по которому его обвиняют в растрате около 9 миллионов лари в годы президентства. Этой темы Саакашвили в своей речи тоже коснулся, однако большую часть отведенного ему времени говорил совсем о другом. Экс-президента выслушала Мзия Парисишвили.
О своих ожиданиях от грузинского общества и международных партнеров Михаил Саакашвили в течение своего полуторачасового выступления в суде говорил несколько раз.
Не лучше было потребовать, чтобы я оставался на свободе до тех пор, пока в этой стране у меня не будет возможности предстать перед справедливым судом, и тогда я это сделаю с большим удовольствием.
Но повторялся он не только в этом вопросе.
Я личный узник Путина и его шныря Иванишвили. Я ведь личный заложник Путина. Как вы себе представляете, как я смогу защитить свою правду или же разделить ваши позиции? Друзья, я жертва пыток, негуманного и унизительного обращения в тяжелых формах. Жертва пыток по личному заказу Иванишвили.
И хотя его адвокаты накануне обещали, что речь экс-президента разоблачит власти прокурора, в реальности такого впечатления от его слов не осталось. Но некоторые из них почему-то прокуроры все же принимали на свой счет. Например, когда Саакашвили обвинил власти в том, что своим уголовным преследованием они довели до смерти реформатора Каху Бендукидзе. Судье Бадрику Чуламазашвили пришлось успокоить прокурора. Эти слова являются частью политического заявления и к нему лично не относятся. Время от времени Саакашвили возвращался к основной теме – текущему обвинению. Так общество узнало, что отдых в Таиланде предназначался для чиновников из стран Океании, чтобы островные государства не признавали независимость Абхазии и Южной Осетии. А на спа-курорте бывший президент отдыхал вместе с азербайджанской коллегой Илхамом Алиевым, чтобы наладить более тесные контакты двух государств. Что да, из президентского фонда деньги были выделены и для зарубежного обучения сына Эдуарда. Но закон этого не запрещает, заявил Саакашвили, если сын входит в топ лучших учеников страны, которых государство направляет на обучение за границу. Неожиданным оказалось упоминание бывшей супруги Сандры Руловс. Возмущая, что коррупционеры судят известного антикоррупционера, Михаил Саакашвили задался вопросом.
Почему не судите Сандру? Большая часть расходов приходится на нее. С удовольствием сидел бы вместе с ней на одной скамье подсудимых. Но если начнете судиться с Сандрой, вспомните, как она привлекла в медицинскую сферу гранты на 100 миллионов. И благодаря Сандре в 4 раза меньше грузинских женщин умирают от рака груди, чем прежде.
И отвечая на многочисленные просьбы прокуроров рассказать про ботокс, и бывший президент сказал.
Что касается легендарного ботокса, это абсолютная ложь. Обратитесь к тем клиникам, о которых говорите. пусть объясняет, было это косметической процедурой или лечением заболевания кожи, которое случилось после 2008 года на нервной почве. Как говорили врачи, Нина Кипшидзе, личный врач. Хорошо? И на фотографиях вы можете увидеть, какое у меня опухшее лицо после 2008, которое требовало подключения к какому-то аппарату или так далее. Я не знаю, что в тех бланках написала служба госохраны, но отправьте запрос тем клиникам и получите ответ.
Оппоненты экс-президента в этих словах увидели попытку Саакашвили засудить бывшую супругу и свалить вину на проходившему по этому же делу бывшего главу службы госохраны, теперь депутата от нацдвижения Тимура Джанашия. Прокуроры были довольны, посчитав, что Михаил Саакашвили фактически признал растрату денег. В обратном убеждены адвокаты и сторонники Саакашвили. Несколько десятков человек овациями встретили адвокатов у здания суда после заседания, а скандированием «Миша, Миша» проводили колонну автомобилей пенитенциарной службы, которая этапировала бывшего президента обратно в Горийский госпиталь. Присутствующие в зале заседания журналисты оппозиционных СМИ, к которым напрямую часто обращался Михаил Саакашвили и отмечал, что благодаря им он остался живым, обращали внимание на два момента. Михаил Саакашвили выглядел хуже, чем на предыдущем заседании, и, как отметила ведущая ТВ «Первели» Инга Григуля, это было политическое шоу, в котором сторона обвинения выступала как представитель правящей грузинской мечты. Следующее заседание по делу Пиджаков состоится 27 декабря, но до этого назначены судебные заседания еще по двум его делам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Что показали первые судебные заседания по делам Михаила Саакашвили, на которых присутствовал сам обвиняемый? Как процесс может продвигаться дальше с учетом протестной волны внутри страны и реакции Запада извне? Об этом моя коллега Кэти Бочеришвили поговорила за некруглым столом с экспертами из Тбилиси Георгием Габранидзе и Давидом Зурабишвили.
Лед тронулся. Михаил Саакашвили попал на собственный судебный процесс, ожидания от которого у всех сторон одного большого конфликта были разными. Чего ожидали вы, Батону Георгий? К вам у меня первый вопрос. Что увидели и что услышали? И главное, справился ли Саакашвили с той задачей, которую поставил себе сам, использовать зал судебных заседаний в качестве политической трибуны?
Я изначально говорил об этом процессе, что дела Михаила Саакашвили на самом деле, несмотря на то, что там и есть какой-то правовой, например, составляющий, все равно является политическим процессом и результатом политического реванша правящей партии против третьего президента страны. Я это говорил, исходя из заявлений, которые сделал глава грузинского правительства, который практически вышел из правовых рамок и сам предал этому делу вот такое политическое составляющее. Даже
вы имеете в виду Ираклия Гарибашвили?
Конечно, потому что вот его заявление практически уже дали нам ответ на тот вопрос, на самом деле, насколько вот является закономерным или правовым вот это дело. Потому что, да, может быть, человек и совершал преступление, но когда уже премьер-министр страны начинает говорить о том, что если он себя не будет вести хорошо, то прибавят там какие-то статьи из Уголовного кодекса, или когда он выходит и практически поздравляет основателю правящей партии с задержанием третьего президента страны, вот такие заявления уже практически делают это дело политическим.
Да, Батону Георгий, я вас перебью. Это что касается стороны обвинения и властей, которые в данном случае выступают в этой роли. А что касается самого Саакашвили?
Ну, Саакашвили, конечно, попытался, и я думаю, что ему вышло тот факт, чтобы использовать судебный процесс как трибуну, потому что он сделал несколько очень интересных там заявлений, начиная с того, что он извинился за те ошибки, которые были совершены во время его администрации, его правления, заключая тем, что он практически подчеркнул все вот эти важные моменты, которые ему лично, как вот политическому деятелю, беспокоили в поступках своих оппонентов из правящей партии. Конечно, он попытался и сделать сделал этот процесс тоже политическим. Поэтому говорю, что с обеих сторон этот процесс уже является политическим процессом, потому что процесс, который идет на фоне митингов, где выступает не обвиняемый просто, а обвиняемый третий президент, который для многих граждан Грузии является политическим лидером, и его эти послания, его заявления воспринимаются как политические заявления, это уже, конечно, является сугубо политическим процессом, который не может так просто вот проехать и не оставить свою отметку на грузинский политический ландшафт и на политический процесс, который идет сегодня в стране.
То есть вы считаете, что спич удался? Бадена Давид, а вы тоже считаете, что у Саакашвили сложилась эпохальная речь, что обращение к народу, которое могло и должно было остаться на века, обладало той мощью и силой, на которую рассчитывал сам Саакашвили и его сторонники, и которой боялись власти?
Вообще-то, я тоже думаю, что этот процесс, в принципе, тут политическая мотивация правительства, не то, что присутствует, это кричит просто, что это политически мотивированный процесс, это точно. И это действительно премьер-министр сам высказался на этот счет, он практически признался, это однозначно. Но то, что у грузинской власти есть политическая мотивация, то, что у нас нет, как и во время Саакашвили, не было такого независимого суда, объективного суда, которые вот такие политически важные процессы провели бы абсолютно объективно, это один вопрос и очень серьезный, конечно, то, что вызывает недоверие в целого общества, как бы мы не относились к фигуре Саакашвили, это одно дело. Другое дело, какова позиция самого Саакашвили, потому что Саакашвили является не просто заключенным, он является лидером политической партии, которая является самой крупной оппозиционной силой и которая претендует на возвращение власти, да? В этом отношении, если посмотреть на его речь, если очень коротко высказаться, это была речь типично реваншистская. Абсолютно ничего он не осмыслил. Он до сих пор абсолютно уверен, что все делал правильно. Если допускал какие-то ошибки, но он, насчет ошибок он высказался только в отношении судебной системы. Но это было совершенно логично, потому что та судебная система, которую сам он и создавал, эта система его и судит сейчас. Судьи те же и прокуроры те же абсолютно личности. Так что было совершенно естественно, он не мог сказать, что в судебной системе в его время было все хорошо. Что же касается остального, он абсолютно никто, что не раскаивается, он думает, что против него не люди выступали, не грузинские граждане. Ну, вообще-то выступали грузинские граждане, но они были обмануты пропагандой, российской пропагандой или какими-то продажными политиками, вот такими, как я, например. Потому что я тоже был одним из оппозиционеров, и который участвовал во всех этих митингах, в том числе митинги 7 ноября, митингах в следующих годах, и все эти митинги, и все эти акции, которые против него были. В этом отношении он считает, что это для него, что устраивала Россия, и устраивали российские, так сказать, марионет Вадри Патаркачишвили, и все политические силы, которые тогда участвовали, они либо были такими полезными идиотами, которые не осознавали свою, так сказать, антигосударственную суть своих действий, либо были изменниками Родины. Он это высказался вообще абсолютно однозначно. Да. Он себя назвал основателем грузинского государства. То есть для меня ничего нового здесь не было. Я абсолютно уверен, что он так и смотрел на вещи раньше, смотрит, так и сейчас смотрит. Это одно дело. Но другое дело, я хочу отделить политическую позицию Саакашвили и то, что как с ним поступать грузинская власть. В этом отношении у меня абсолютно такое критическое отношение к тому, как государство себя ведет, как правительство себя ведет в отношении заключенного. Потому что как ни крути, какими не были мои отношения к Саакашвили как политической фигуре, он все-таки был президентом страны, он не является простым заключенным, и тут должны быть применимы самые высокие стандарты международного права и прав человека.
Бадну Давид, а вы считаете, что эффект этой речи мог напугать власти? Вот, скажем, то, что они уже отказываются от последних обещаний необходимости принятия поправок в Конституцию, скажем. Вот это уже можно считать реакцией властей на этот первый же судебный процесс? То есть они себя чувствуют победителями уже после первого же процесса? Они считают, что они доведут все до конца?
Я не думаю, что это связано так напрямую с процессом Саакашвили. Я думаю, что после того, как они уже один раз нарушили свое слово и сказали, что они выходят из соглашения, которое заключили с Шарлом Мишелем и с европейским президентом Европейского совета, ну, это было очень даже предсказуемо, потому что...
Понятно. Вы не увязываете это.
Я не думаю, нет. Я не думаю, что вообще-то, вообще в глобальном масштабе, конечно, грузинская власть очень боится Саакашвили. Это видно по их поступкам.
А после суда они, еще думаю, больше?
Вообще-то они неадекватно к нему относятся. Я думаю, что они очень слишком уж переоценивают его возможности. Потому что вот кто сейчас в грузинской власти, это те люди, которые абсолютно никакой политического опыта у них нет. Они практически 90% из них не участвовали во время Саакашвили в действиях оппозиции. Привел Безина Иванишвили и поставлен Понятно. После уже победы. И эти люди, и премьер Гарибашвили, и господин Кобахидзе, и другие, они абсолютно уверены, что вот Саакашвили из ничего может что-то сотворить. А вообще-то Саакашвили рейтинг есть, конечно, высокий рейтинг, но я не думаю, что сейчас у него есть столько возможностей, что он может свергнуть правительство. Я так не думаю.
Спасибо. Бадену Георгий, как расценить отношение Запада к этому процессу? Там не понимают всего, что происходит вокруг, поскольку все это для них граничит с дикостью, или им попросту не до Грузии сейчас?
Многие ожидали, что вот реакция Запада будет более активной, но мы не должны забывать тот факт, что, во-первых, сегодня у Запада тоже своя собственная политическая повестка дня. С одной стороны, мы наблюдаем, например, за процессами, что происходит и в Украине, и за процессами, что происходит на польско-белорусской границе и так далее. То есть у Европейского Союза и у самого Запада есть свои проблемы, с одной стороны. С другой стороны, процесс все-таки вот в начальной стадии находится, и об очень многих вопросах невозможно вот просто давать четкую такую позицию. Надо наблюдать все-таки за тем, как процесс пойдет, за тем, как процесс закончится. И, например, то, что уже видели, все-таки это, конечно, умеренные, но я бы сказал, что довольно-таки критические заявления, о котором говорили. Потому что, давай возьмем тот факт, что у нас, опять я повторю, что наша судебная система все-таки вызывает масса вопросительных знаков и у наших западных партнеров. С другой стороны, я бы сказал, что до начала уже вот судебного процесса Михаила Саакашвили грузинские отношения с Западом были уже неоднозначными. Мы все-таки декларированно остаемся стратегическим партнером и так далее, но у нас уже произошло масса таких вещей, которые как-то не совсем положительно влияют на нашу прогнозируемость в глазах западных партнеров. И можем начинать речь о том, что вот грузинский премьер-министр Бахтадзе еще говорил при государственном секретаре Соединенных Штатов о проекте Анакли, который потом был приостановлен, опять говорили о измене судебной системы, и потом не изменили, не провели эту реформу, и многие такие обещания были даны Западу, которые мы потом не выполнили. То есть из-за этого к нам уже есть вопросительные знаки, из-за этого нас уже не раз критиковали, и вот в этом плане я думаю, что может быть пассивность Запада вызвана сам тем, что они уже не удивляются тому, что происходит вот у нас в стране. Ну, и с другой стороны, все-таки есть своя политическая повестка дня, и здесь Запад не будет вмешиваться очень активно, потому что каким бы ни было грузинское правительство, сейчас для Европейского Союза и для Соединенных Штатов важна тот факт, что вот в ходе с изменением ландшафта безопасности на Южном Кавказе и на востоке Европы, чтобы грузинское правительство оставалось фактором западных интересов. Они могут все-таки попытаться найти общий язык даже с ними, если это понадобится.
Ну вот я и хотела спросить, разве нарушение прав Михаила Саакашвили не хорошая возможность надавить на власти Грузии, таким образом удержать хотя бы каким-то образом их от стремления свернуть с западного пути?
Как я бы сказал, что у грузинских властей сегодня нету вот такого стремления, чтобы полностью уйти с западного пути. Просто наши власти в основном сфокусированы о том, чтобы сохранить себе во главе правительства и у рычагов силы и богатства, чтобы они оставались вот в правительстве, они оставались правящей партии, и даже вот Запад может попытаться с ними договориться так, чтобы дать вот гарантии этого. Мы можем вот это тоже посмотреть, потому что быть партнером Запада не обязательно требует демократизации. Одно дело, чтобы быть интегрированным в Запад, быть европейским государством. Что для этого нужно? Другое дело, что нужно для того, чтобы быть просто партнером. Мы, например, знаем, что Саудовская Аравия тоже является партнером Соединенных Штатов, но Саудовская Аравия далеко от демократии. Это абсолютная монархия. Да? То есть я имею в виду то, что здесь очень многое сейчас определяется, и очень многое зависит от того, как вот будет поступать, во-первых, сами грузинские власти. Потому что если мы и в дальнейшем будем давать Западу повод разочароваться в нас в том смысле, чтобы мы не будем партнерами, которым можно доверять, или которые являются прогнозированными партнерами, чтобы их действия можно было спрогнозировать, то есть у нас будут серьезные проблемы вот с Западом. И можно сказать, что мы в этом плане уже рискнуем то, что остается международной изоляцией во время вот этих перемен в Южно-Кавказском регионе.
Где... То есть я делаю вывод из ваших слов, что Запад будет выбирать, что для него важнее, права человека и в конкретном случае права Михаила Саакашвили или глобальные какие-то геополитические процессы. Я так поняла вас.
Ну, может быть, да. Потому что не только что права человека, а какой процесс сегодня важнее. Потому что права человека будут важны для Запада, но, может быть, это будет потом, а не сегодня.
Бадену Давид, спасибо. Как вы думаете, как могут сложиться обстоятельства дальше? К чему придет суд? Ну вот буквально в двух словах ваши прогнозы. Выгодно ли властям тянуть с ними, или они решат поскорее с этим покончить? И как покончить?
Я, если исходить из того, что суд в принципе политический, и несмотря на этот политический характер и политическую мотивацию, ну, в принципе, несколько дел там, дело по 7 ноября или по избиению этого депутата Гелашвили, тут могут выявиться определенные подробности. Я абсолютно уверен, что он его не оправдает.
Ну, говорят, что очень слабая доказательная база. Вот об этом все говорят.
Ну, я не знаю. Я не знаком с этим доказательством. То, что я знаю, я не думаю, что ему будет легко вот в этих делах, в деле Гелашвили, в деле, может быть, тоже 7 ноября, то, что, потому что вот, то, что он из телевизора узнал, что вот, телекомпанию и меди ворвался спецназ, ну, я это очень трудно поверить, если честно. Но какие обвинения, доказательства, этого я не знаю, честно говоря, и посмотрим. Но я думаю, что в любом случае он будет осужден, это точно.
Я бы хотела услышать в качестве резюме от Батуни Георгия, можно ли уже сейчас сказать, что Саакашвили рискнул и проиграл, или рискнул и выиграл?
На самом деле, я бы сказал, что из всего этого процесса проиграла страна, потому что опять страна все-таки стала полем боя и очагом такой политической турбулентности, которую мы наблюдаем сегодня, несмотря на то, что у государства масса вот таких вопросов или кризисов, которые требуют немедленного решения. А вместо того, чтобы политические силы, политические акторы были сфокусированы вокруг вот этих проблем, начиная с пандемии, да, мы каждый день теряем около 80 человек, к сожалению, и вот 70 тысяч новых инфицированных у нас. Вот исходя из-за вот такой ситуации, исходя из-за того, что вот, например, в стране вот есть определенные экономические упадки и проблемы. И в основном в регионе меняется ландшафт вот безопасности. Вот исходя из-за этого, вот мы сейчас сфокусированы не на этих проблемах, а на политическом процессе, который вот на самом деле является вот очагом такой политической большой турбулентности. И у нас в стране вот политический кризис никуда не делся. Из-за этого я считаю, что сама проиграла страна. А что до определенных лидеров, нельзя вот однозначно говорить, что Саакашвили сегодня выиграл, потому что кто окончательно выйдет победителем из вот этой политической схватки, это мы увидим еще в будущем, потому что я бы сказал, что сегодня шансы являются как-то 50-50 из-за этих факторов. Но все-таки в основном, пока они вот выясняют отношения и пока мы наблюдаем за этим политическим процессом, ежедневно страдает страна, вот можно так сказать.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были эксперты из Тбилиси Георгий Губрунидзе и Давид Зурабишвили.
С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на этой неделе собрались в Риге, чтобы обсудить возможности введения экономических санкций и политических мер против России в случае предполагаемой агрессии в отношении соседей. Ключевой темой двухдневного министериала стала Украина, но в Тбилиси считают, что участие Грузии в обсуждении стратегии безопасности говорит само за себя. Грузию в НАТО уважают, ценят и оставлять один на один с Россией не собираются. Владимир Унанянц о грузинском контексте рижских обсуждений.
Сдержать Владимира Путина и обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса – два ключевых вопроса двухдневной министерской встречи глав МИД стран НАТО и государств-партнеров в Риге. Среди гостей – Украина и Грузия, пока страны-кандидаты, но на сегодняшний день ключевые звенья системы безопасности в Черноморском регионе, который Североатлантический альянс пытается сформировать для превенции российской экспансии в регионе. Генсек альянса Ян Столтенберг с порога сообщил, что Тбилиси и Киев сегодня особые гости.
Мы особенно приветствуем министра Залкальяни и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины.
И все же первую скрипку на совместном заседании играл украинский министр. У Киева есть конкретный план противодействия планам Москвы.
Мы призываем союзников присоединиться к Украине в принятии трехкомпонентного совместного пакета мер сдерживания. Первый – политический. Он означает более четкое информирование России о последствиях ее потенциально агрессивных действий в Украине. Второй должен быть пакетом экономических мер. Проще говоря, это санкции, которые будут введены в отношении России, если она решит действовать по наихудшему сценарию. И третий элемент – это усиление военного сотрудничества с Украиной. Первые и третьи элементы наиболее актуальны для НАТО с учетом ее мандата. Мы уверены, что совместными усилиями и координацией мы сможем сдержать Путина, и у него больше не будет мотивации выбирать худший сценарий, а именно военную операцию.
Грузию в своем предложении господин Кулеба не упомянул, но министр иностранных дел страны Давид Залкальяни заверил, самоучастие Грузии в рижской министерской встрече является наглядным подтверждением огромной важности сотрудничества НАТО и Тбилиси, а также подтверждением хороших перспектив по членству в альянсе.
Хочу выделить несколько моментов. Во-первых, министры говорили о безопасности Черного моря и большом вкладе, который Грузия и Украина вносят в эту безопасность. Вторым важным моментом стали переговоры о следующем саммите НАТО, который состоится в 2022 году в Мадриде. Естественно, мы обсудили обновленную стратегическую концепцию на 2030 год, которая будет утверждена на мадридском саммите. Сам факт того, что мы уже участвуем в разработке новой стратегии НАТО, указывает на то, что наше участие в мадридском саммите в следующем году очень актуально, и в новой стратегии будет сделан важный акцент на продолжении политики открытых дверей НАТО. В этой связи считаю сегодняшние переговоры очень плодотворными.
По словам Залкальяни, впервые за многие годы странам-кандидатам был представлен документ оценки НАТО, в котором очень положительно оценивается процесс интеграции Грузии в альянс. Принятие этого документа, считает глава МИД, еще раз доказывает, что Тбилиси находится на правильном пути в плане интеграции в НАТО, а все практические инструменты, которые находятся в распоряжении Грузии, успешно реализованы. На встрече также было обсуждено видение грузинского руководства в отношении получения в будущем плана действий по членству в НАТО, а также шаги, которые Грузия должна для этого предпринять. Посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе со своей стороны отметил, что Совет выдвинул на первый план такие вопросы, как территориальная целостность Грузии, политика открытых дверей и приверженность решению Бухарестского саммита в контексте присоединения страны к альянсу.
Грузию уже пригласили на мадридский саммит, что является одним из ощутимых результатов министерской встречи и отражает последовательную работу Грузии с точки зрения участия в разработке стратегии альянса до 2030 года. На встрече министров был принят документ об аспирантах, который демонстрирует большую политическую поддержку будущего членства Грузии и политику открытых дверей, а также практические механизмы сотрудничества, которые еще больше углубят совместимость нашей страны с НАТО. Эта министерская встреча как никогда была посвящена нашей стране и ее безопасности,
заявил Виктор Долидзе. Представители Восточной Европы, обеспокоенные наращиванием России военной мощи у ее западных границ, границ действительно призвали ключевые страны НАТО углубить сотрудничество с Грузией и Украиной, которые стали наглядным примером агрессивной политики России. Об этом, в частности, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в своем твиттере.
Текущие события в странах восточного соседства должны побудить нас сделать больше для наших кандидатов – Украины и Грузии. Поддержка Словакии территориальной целостности, суверенитета и евроатлантических устремлений Грузии и Украины остается твердой.
На это генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Грузия и Украина и так являются близкими партнерами НАТО. Дальнейшее же сближение зависит только от них.
Министры дали понять, что России придется заплатить высокую цену за любую агрессию в будущем и что это будет иметь серьезные экономические и политические последствия для России. Грузия и Украина – давние близкие партнеры НАТО. Они вносят свой вклад в наши миссии, операции и стремятся к членству. Министры дали понять, что мы привержены принятым решениям. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности этих двух государств непоколебима. Мы по-прежнему готовы усилить поддержку обеих стран. Мы уже усиливаем возможности для усиления их защиты. Вместе проводим тренировки и учения. Мы обеспечиваем военно-морскую поддержку и обмениваемся информацией.
Впрочем, в России с таким подходом не согласны. Российский президент считает, что Запад ведет себя по отношению к Москве откровенно враждебно, пытаясь оказывать как санкционное давление, так и нагнетать напряженность у российских границ. По словам Владимира Путина, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса.
В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток. Но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы. И сейчас их продолжают игнорировать дальше.
Очевидно, на встрече глав внешнеполитических ведомств США и России, назначенной на 2 декабря, этот вопрос будет в числе приоритетных. Расширение на восток подразумевает как раз североатлантические перспективы Грузии и Украины, что, как не раз указывали в Кремле, для России является красными линиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Непрекращающиеся третью неделю споры о де-факто границе грозят перерасти в новый политический кризис в Южной Осетии. Оппозиция упрекает власти самопровозглашенной республики в попытке отчуждения более 200 квадратных километров территории в пользу Грузии. О главном за неделю расскажет Мурат Гукимухов.
В среду 1 декабря парламент заслушал отчет Государственной комиссии по демаркации и делимитации границы с Грузией. Депутаты хотели заслушать этот отчет еще в прошлую пятницу. Президиум даже включил его в повестку сессии, но заседание парламента было сорвано. Председательствовавший на заседании первый вице-спикер Петр Гасиев и его заместитель вице-спикер Владимир Келексаев отказались проводить заседание, в повестке которого содержится отчет о комиссии. Их мотивация сводилась к следующему. Комиссия создана по указу президента, поэтому и докладывать результаты о проделанной работе она может только с разрешения Анатолия Бибилова. В кулуарах тогда говорили, что в последнюю минуту перед сессией о повестке узнал президент и потребовал от председательствующего сорвать слушание госкомиссии. Несмотря на это смягчающее обстоятельство, демарш вице-спикеров вызвал возмущение коллег, они сочли их поведение неприемлемым. В среду сессию проводил уже спикер Алан Тадаев, и, как оказалось, он совсем не против, чтобы депутаты послушали членов госкомиссии. Теперь пришло время возмущаться Петру Гасиеву. Он фактически обвинил своих соратников по партии «Единая Осетия»
Милана Тадаева и Анатолия Бибилова в подставе и публично признал, что сорвал прошлое заседание после разговора с президентом. Послушайте фрагмент его выступления.
Должен провести сессию с теми вопросами, которые уже были определены на повестке дня. В числе этих вопросов не было вопроса о том, чтобы вывести проведенный отчет работы комиссии на сессию парламента. Информация. То есть я связался, еще раз спросил об этом. И сказали, нет, это прерогатива президента. Я связался с президентом, и он подтвердил, что да, комиссию сделал я, и поэтому вносить вопросы имею право только я. Поскольку мне не было поручено, мне было разрешено провести сессию парламента с каким-то другим вопросом, я ее не провел, это вам объясняю. Но в таком случае у меня тоже сейчас возникает вопрос, а что поменялось? У нас погода лучше стала, хуже стала, или у меня рожей, скажем так, я очень извиняюсь, не вышел. Я что, хуже бы провел сессию с этим вопросом? Я так понимаю, что достаточно неуже была попытка меня подставить, но вот я вам еще раз говорю, что я этого не допущу, что меня подставили, я не допущу, что меня сделали врага народа. И хватит, мне уже хватит. Спасибо за внимание, я спрашиваю позволение покинуть зал, потому что я проявляю неуважение к комиссии, которая поработала, потому что я с работой комиссии, а ознакомился на самой комиссии. Спасибо большое.
После этой тирады Петр Гасев вновь покинул зал заседаний. В самом деле, почему в пятницу нельзя, причем насмерть нельзя, а в среду уже можно? Запрет изначально был бессмысленным, потому что итоги работы госкомиссии еще до заседания стали достоянием гласности. Их в полный рост уже обсуждали на кухнях и в социальных сетях. Более того, запрещать слушания было даже во вред действующей власти, потому что в глазах общественности это выглядело как признание вины и попытка уклониться от ответственности. Поэтому, скорее всего, решение было спонтанным, эмоциональным. И при принятии этого решения выходит так. Президент не озаботился, какой политический и репутационный ущерб он причиняет своему соратнику Петру Гасиеву. Собственно, за это он и получил от своего вице-спикера. Разве это не показатель отношения президента к своему окружению? И разве эта история не отражает эмоциональный фон в коллективе перед началом избирательной кампании на пост президента? Но один вопрос в этой истории остался без ответа. И все-таки, имели право депутаты рассматривать отчет без согласия президента или не имели? Председатель парламента 3-го и 5-го созывов Станислав Кочев утверждает, что не имели.
В данном случае я согласен с мнением вице-спикера, хотя это бывает очень резко. Это было по поручению президента. И хозяином данного положения, в кавычках, можно считать президента. Докладная записка по итогам проверки должна была именно президента поступить. И потом президент решает, на каком уровне его рассматривать, каким органом делать поручение, как решить этот вопрос, это касается исключительно президента. Иное решение – это несвойственные функции и вмешательство в дела другого ветви власти.
То есть вы хотите сказать, что члены госкомиссии, в том числе и депутаты, которые в нее входят, должны информировать только президента, а парламент, если хочет ознакомиться с отчетом, должен запросить его у президента?
Конечно, он мог обратиться с просьбой рассмотреть его на заседании парламента по следующей реакции. Затребовать у президента парламент не может. Это власти друг другу не подчиняются.
По словам Станислава Кочева, так было в его время. Депутат Давид Сануков, член комиссии и один из инициаторов слушания в парламенте, приводит свои аргументы. По его словам, необходимость такой активной позиции парламенту диктует ситуация в республике, а не амбиции депутатов, как об этом иногда говорят сторонники президента.
Например, в 2019 году, в конце августа, после того, как поставили грузины свой пост на нашей территории, мы начали разбираться с этим вопросом, почему так произошло. И вот как раз после этого, в конце месяца, президент нам прислал законопроект о государственной границе, а с этим проектом была карта. И этот проект не был зарегистрирован, то есть они его втихую принесли в конверте, нам даже не показали, не раздали. Передали одному из служащих парламента и сказали, что это секретный закон, и мы должны его принять вот так вот. Как это так, мы сказали? Нам начали его зачитывать, мы сказали, вы что, с ума сошли? Даже секретный, какой бы то ни был закон, документ, так его не принимают. А там была черная вот эта карта. Если бы мы ее приняли, вот эту карту тогда, тихую, которую нам пытались подсунуть, мы бы тогда сегодня могли констатировать, что более 200 километров уже это не наша территория. Это вот по крайней мере пока что так. Когда сегодня мы задаем вопрос председателю парламента, почему не зарегистрировал законопроект, как это надо сделать по закону, он ничего не может нам сказать.
То есть как, совсем ничего не говорит?
Не, ну он говорит, что ну это же был секретный документ, его вот кто принес, он, наверное, там знал, а кто принес? Он не говорит, но мы, когда он нам сказал, что пришел законопроект от президента. То есть поэтому, чтобы нас опять не обманули, не поставили в неудобное положение, не пытались нами воспользоваться, то есть они грубо нарушают закон, и вообще все, что возможно нарушить, они уже нарушили. Начиная с Конституции, заканчивая вообще любыми нормативными актами. То есть пожелание президента для них важнее, чем Конституция. И вот чтобы мы не попали опять в такое дурацкое положение, группа депутатов запросила, чтобы была представлена вот эта информация, которая у нас у них есть. Промежуточная информация. Мы на это имеем право.
Это уже третья неделя, которая проходит под знаком споров о границе. И такое впечатление, что все только начинается и грозит очередным витком кризиса власти. Доклад или отчет члена Госкомиссии, депутата Роберта Астаева, опубликован в соцсетях. Теперь жители республики детально рассматривают, за счет каких территорий новая карта от 2019 года, предложенная президентом на утверждение парламента, оказалось меньше, чем та, которая была описана в декрете о создании Югостинской автономии в 1922 году и в рамках которой была провозглашена республика спустя 70 лет. В соцсетях уже пестрят формулировки «ЦНЛИС-2». Это о территориях западнее и южнее Квайсы. Цитирую. «Все земли, на которых компактно проживали Засеевы, Теблоевы и Хугаевы, тихой сапой отходят к Грачи, в скобках Грузия». Конец цитаты. К другим новостям. В четверг, 2 декабря, Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу бывшего главы аппарата югостинского правительства Олега Гаглоева на незаконное уголовное преследование со стороны Генеральной прокуратуры. Сам Олег Гаглоев на судебном заседании не присутствовал, потому что на территории Южной Осетии он все еще в розыске. Неделю назад Генпрокуратура продлила сроки расследования уголовного дела. А вердикт истец узнал по телефону от своего адвоката. Олег Гаглоев находится во Владикавказе. Эху Кавказа удалось связаться с ним по телефону.
Суду, наконец-то, сегодня удалось рассмотреть все материалы по существу, потому что прокуратура искусственно затягивала процесс представления документов. И более того, то, что представила, не выдерживало абсолютно никакой критики. Я и мой адвокат, мы надеялись, что, соответственно, все постановление будет признано незаконным, но признали незаконным только части, касающиеся меня. В части, касающейся главного бухгалтера, вопрос, к сожалению, не был рассмотрен. Для нас это было сегодня сюрпризом. Мотивировалось это тем, что она не обращалась, суд не подавала, и в данном случае обращались мы. Поэтому будем еще бороться, и чтобы ее тоже не ущемляли. В этом направлении у нас работа еще продолжается. Сейчас будем ждать дальнейших действий прокуратуры. Вполне вероятно, они будут обжаловать вышестоящие инстанции.
Напомню, Генпрокуратура обвинила Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланду Абаеву в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 4 800 000 рублей. Экс-глава аппарата правительства считает эти обвинения абсурдными. По его словам, следствие просто сложило все расходы на питание российских делегаций с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 и итоговую сумму записало в хищение. Не согласны с обвинениями, Олег обжаловал постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела. Суд признал, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, но при этом один из фигурантов этого дела, Ланда Абаева, все еще остается под следствием. Такое любопытное решение. Олега Гаглоева уволили с поста руководителя аппарата правительства 20 декабря 2020 года, когда уличили в дружбе с оппозиционерами. Спустя почти год после увольнения в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело. Причем по периодам работы, которые уже проверяли и Российская счетная палата, и аудиторы Российского казначейства, и никаких нарушений не нашли. Тогда же бывшие коллеги рассказали Гаглоеву, что его дело на контроле у президента. Экс-чиновник попал в странную ситуацию. С одной стороны, он заявлял, что его преследуют не из-за нарушений, которых он не допускал, а по каким-то иным мотивам. Но в чем истинная причина преследования, объяснить не мог. Историю более-менее прояснило местное сарафанное радио. По уверениям источников из Дома правительства, кто-то из приближенных нашептал президенту, будто у Олега Гагаева президентские амбиции, и некие силы в Москве даже готовы его поддержать. Все, кто знаком с Гагаевым, эти утверждения встретили с гомерическим хохотом. Но самому экс-чиновнику и тем, кто контактировал с ним по работе, теперь явно не до смеха. По информации, которую Гагаеву сообщают бывшие коллеги, все указывает на то, что генпрокуратура готовит против него новое уголовное дело. На этот раз, говорит Олег Гагаев, угроза нависла над российским кадровым агентством ДТЭК, с которым вот уже 6 лет аппарат правительства реализует программу по привлечению квалифицированных кадров из России. Прежде всего врачей, тренеров по плаванию и художественной гимнастике, говорит Олег Гагаев.
По инициативе прокуратуры сейчас продолжается проверка налоговая в аппарате правительства. Мы ожидаем, что прокуратура будет пытаться возбудить еще одно уголовное дело по статье 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента». С 15 года у нас идет привлечение российских специалистов. Соответственно, сейчас по указанию прокуратуры налоговая проверяет наш контракт с кадровым агентством, причем проверяет 3 моих последних года работы. Это 18, 19, 20. Ни предыдущие годы, ни 21 год никого не интересует, хотя контракт до сих пор продолжается с кадровым агентством.
По мнению Гагаева, товарищи-следователи явно увлеклись и перешли все мыслимые границы. Ради того, чтобы загнать в угол человека, которого с чьей-то подачи вдруг записали в оппозицию, теперь начинают причинять проблемы третьим лицам. По принципу «лес рубят, щепки летят». Ради того, чтобы обвинить Гагаева в том, что он не исполнил требования закона и не удержал налоги, российской компании ДТЭК теперь могут предъявить претензии по неуплате налогов. Это совершенно незаконно, говорит Олег Гагаев.
В России кадровое агентство платит сполна, потому что это российская организация, действующая на территории России. Эта организация у нас не работает. Она не представлена ни филиалом, ни каким иным образом. Соответственно, и налога не должна облагаться. Кроме того, в соответствии с соглашением от 2009 еще года об оказании социоэкономпомощи республике, программа привлечения российских специалистов, это программа, которая утверждается Межправкомиссией, и, соответственно, по этому соглашению освобождается от налогообложения. Вот. А прокуратура, я так понимаю, хочет, чтобы налоговая согласилась с ними и, соответственно, заставили их платить налоги.
А ДТЭК вообще в курсе, что им могут выкатить претензии?
Они осведомлены, они уже и со мной связывались, они возмущены происходящим, потому что программа ежегодно формируется, ежегодно бывает распоряжение президента на подписание соответствующего договора. К распоряжению президента, как правило, прилагается финансово-экономическое обоснование, в котором каждый рубль прописан в виде налогов, в качестве оплаты труда там, специалиста или на что-то еще.
Олег Гагаев подчеркивает, если все-таки прокуратура и налоговая примут решение обложить ДТЭК налогами задним числом, то взять их неоткуда, кроме как из декабрьской части контракта, то есть из зарплат привлеченных специалистов. Говорит Олег Гагаев.
Помимо того, что они хотят возбудить уголовное дело в отношении меня, они таким образом еще и прервут работу тех специалистов, в первую очередь, это, повторюсь, врачей, которые сейчас работают и как-то, не знаю, как бы помягче выразиться, неразумно выглядит это все со стороны прокуратуры в разгар пандемии, делать все, чтобы российские врачи уехали.
Это были итоги информационной недели. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Борьбой с инакомыслием в новой форме с использованием госаппарата назвала обыск у двух женщин в абхазской столице наш сухумский блогер Изида Чания. Кроме того, борьбу с женщинами она считает визитной карточкой нынешних властей самопровозглашенной республики.
На этой неделе в Абхазии происходило множество событий. Громкие кадровые перестановки предваряли не менее громкие заявления президента, которые вызывали откровенное неприятие общественности. Странные эфиры на главном телеканале страны, пожары, аварии на линиях электропередач и многое другое. Но я хочу сконцентрироваться на наиболее важном происшествии. В нашей стране официально стартовала кампания по борьбе с инакомыслием. Нельзя сказать, что с инакомыслием не боролись до этого. Но ранее для этого не использовали государственную машину, а делали все без суда и следствия. Сейчас же вышли на другой уровень. Беспрецедентный для Абхазии случай произошел в ночь на 3 декабря, когда правоохранительными органами в ночное время был проведен обыск в доме у оппозиционно настроенных граждан. Санкцию на эти следственные действия в отношении Анжелы Бранзия и Лолиты Халваш дала Генеральная прокуратура. Как следует из постановления ведомства, это был случай, не терпящий отлагательства. Это была цитата. Можно подумать, что прокуратура проводила обыск у криминальных авторитетов или людей, совершивших тяжкое преступление, и искала как минимум схрон боевого оружия. Я процитирую. Промедление с производством обыска в указанном жилище может привести к сокрытию либо уничтожению предметов, имеющих значение вещественных доказательств. Конец цитаты. Однако далее из постановления, почему-то подписанного исполняющим обязанности заместителем прокурора Бегвава, выясняется, что в отношении этих двух женщин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса. Их обвиняют в том, что они под анонимными никами в социальной сети Facebook оскорбляли представителей власти. Такого история Абхазии не знала с темных 30-х годов. И здесь надо подчеркнуть фирменный стиль команды нынешнего президента – агрессивные действия против женщин. Просто удивляюсь, что многочисленные правозащитные организации, выступающие за права женщин, в упор не замечают давление, которое оказывается именно на прекрасную половину человечества, высказывающую свое мнение. Абсурдная ситуация заключается и в том, что Лолита Халваш не является пользователем социальных сетей и с трудом управляется даже с телефоном. Анжела Бранзия в социальной сети Facebook высказывается от собственного имени столь жестко, что не нуждается ни в каких анонимных никах. Не могу остановиться и на выводах лингвистического исследования социальной сети Facebook, проведенного 2 декабря на базе Абхазского университета, потому как на это исследование ссылается прокуратура. В исследовании перечисляются фразы анонимных пользователей, в которых содержатся оскорбительные слова в адрес президента, экс-министра Дмитрия Дбар и других представителей власти. Но исследование не содержит даже намека на авторство. Хотя, зная наших лингвистов не понаслышке, я бы не удивилась и этому. Поэтому из постановления прокуратуры остается непонятным, почему выбор исполняющего обязанности заместителя прокурора Бегвава пал на двух женщин – Халваш и Бранзия. С таким же успехом прокурор мог бы приписать эти фразы любому гражданину нашей страны. Не секрет, что сегодня даже сторонники президента подвергают критике его деятельность и его заявления, особенно в части, касающейся готовности главы государства поделиться суверенитетом. Так и появилось подозрение, что истинной целью правоохранителей был не поиск анонимов, оскорбляющих чью-то честь и достоинство, а шмон в жилище оппозиционных активисток. Вот ведь странность какая. Обвиняемые сами открыли дверь. Видимо, осталась еще вера в добропорядочность представителей власти. Телефоны, компьютеры и симки поедать не стали. И даже не отказали следакам в осмотре и последующем изъятии заинтересовавших их технических средств. Не помог следствию и обыск, который они продолжили в шкафах и комодах, в ванных комнатах и на кухне. Видимо, потому, что, как в русской народной сказке, им поручили найти то, не знаю что. То есть вещественные доказательства, которые могут быть уничтожены, не нашли. На беспрецедентную акцию силовиков отреагировали соседи, друзья и родственники, которые не дали провести задержание женщин, считая обвинения надуманными. Еще один любопытный факт. В событиях фигурирует заместитель главы администрации президента Зураб Каджая, который приехал к Лолите Халваш во время обыска, и его племянник, заместитель министра по туризму Дату Каджая, который устроил устроил стрельбу, когда соседи воспрепятствовали задержанию Анжелы Бранзе. Легкое ранение получили 2 человека. КУПА сообщает прокуратура. Лолита Халваш выражает удивление появлением в ее доме во время обыска заместителя главы администрации президента. Зураб Каджая, по ее словам, оскорбил ее и всех ее родственников и пытался ударить женщину. Халваш считает, что действия силовиков объясняются тем, что она не хлопает в ладоши этой власти и находится в лагере оппонентов. Данные события стали причиной акции протеста, которую провели друзья и единомышленники Лолиты Халваш и Анжелы Бранзе перед официальной резиденцией президента Абхазии. В 2:00 ночи перед ней собралось до 500 человек, которые потребовали от главы государства выразить свою позицию по факту давления на оппозиционных активистов. Президент умыл руки. Увидев сосредоточение людей у резиденции, он по своему обыкновению пообещал незамедлительно отправить в отставку всех виновных. Об этом после переговоров с президентом сообщил лидер организации Айтгыл Ракан Кварче. К утру была отмечена концентрация силовиков у здания МВД и администрации президента. Однако, по сообщению министра по курортам и туризму Теймураза Хижба, 3 декабря им было сделано представление на имя премьер-министра на увольнение заместителя Дату Каджая, задержанного правоохранительными органами за стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой получили ранения 2 человека. Анжела Бранзе и Лолита Халваш 3 декабря вызваны в прокуратуру для дачи показаний. Заместитель министра по туризму Дату Каджая задержан. Во второй половине 3 декабря представители объединенной оппозиции провели пресс-конференцию, на которой дали оценку действиям правоохранительных органов. Надо отметить, что все это происходит на фоне отсутствия у людей элементарных бытовых условий – света, воды, значительного удорожания услуг и товаров первой необходимости и пандемии. Специально для Эхо Кавказа и Зидачани из Сухума.
Возвращаемся к главной теме программы. Суд над Михаилом Саакашвили стал темой для активного обсуждения и в виртуальном пространстве. Стоит ли ждать справедливого процесса? Своими ожиданиями с Серго Брегвадзе поделились пользователи социальных сетей.
Верите ли вы в справедливый суд над экс-президентом Михаилом Саакашвили?
Говорить заранее на эту тему до завершения процесса очень сложно. У нас очень непредсказуемая судебная система. Могут выполнить заказ властей и еще надолго оставить Саакашвили под стражей. А может произойти наоборот. Смягчат приговор или вовсе оправдают его, чтобы показать всему миру, какой у нас справедливый суд. Вообще я следил и за первым процессом, и за сегодняшним. Если оценивать поведение судьи на первом заседании, он принимал явно несправедливые решения. На сегодняшнем суде явно видно, что поведение судей сравнительно исправилось, что дает надежду на то, что процесс пройдет справедливо.
Я с большим сомнением смотрю на весь этот процесс и думаю, что Саакашвили не будет оправдан, даже если он совершенно ни в чем не виноват. Разве можно говорить о справедливом суде? Вы посмотрите, как с этим человеком обращались до сих пор. С чего вдруг сейчас решат пожалеть его? Нет, я не думаю, что процесс будет справедливым.
К сожалению, я не верю в то, что в Грузии могут проходить справедливые судебные процессы. Даже наши западные партнеры неоднократно подчеркивали, что система эта не вызывает доверия. Постоянно говорят о клановом правлении. Так чего же ждать от этого суда? Саакашвили не угоден нашим властям. Им не выгодно, чтобы он оставался на свободе. А когда у тебя в руках суд, легко устроить так, чтобы он оставался в заключении. Но почему-то моя интуиция подсказывает, что рано или поздно справедливость восторжествует. Сложно ответить на вопрос. Процесс продолжается. Он может быть справедливым, а может и нет. Все зависит от того, какой судья будет заниматься этим делом. Я считаю, главное то, что 3-й президент Грузии сегодня присутствовал на процессе, что ему дали возможность выступить, ведь это его законное право. Я не думаю, что на эту тему стоит гадать. Нужно подождать решения суда, и тогда будет понятно, был ли этот заказ властей или нет. Если его оправдают, то все будет справедливо. Думаю, было бы правильно, если бы с него сняли это обвинение.
Ожидать что-то очень справедливого в этом процессе не стоит, потому что всем известно, как лидеры грузинской мечты поступали с предыдущими лидерами власти от партии «Национальное движение». А с другой стороны, все-таки это очень весомая, значимая фигура в политическом и для Грузии, и в мировом масштабе.
Не считаю, что в Грузии суд справедливый. Самому мне не приходилось участвовать в процессах, однако я следил за многими нашумевшими делами, и даже мне было ясно, что во многих из них решения выносились несправедливо, особенно если от этого зависит репутация наших властей. Уверен, что и суд над экс-президентом пройдет так же, но все же мы не должны забывать, что именно он создал эту систему.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор вы у них самочабы, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.